Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Писательство – это своего рода месть обстоятельствам. Невезение, потеря, боль. Если ты что-то из них сотворишь, значит, эти события тебя не победили, говорит Луиза Глюк, лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года. Шведская академия присудила Глюк эту награду за ясный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным.
Утренняя. «Прости, если скажу, что люблю тебя. Сильным постоянно лгут, ибо слабые подвержены страху. Я не могу любить непредставимое, а ты почти ничего о себе не открыл. Подобен ли ты боярышнику, всегда тот же самый, всегда на том же месте, или более схож с наперстянкой, противоречивый, сперва выпустивший розовый шип среди маргариток на склоне, а на следующий год пурпурный среди роз». Ты должен понять, нет пользы в молчании, поощряющем верить, что ты одновременно и боярышник, и наперстянка. И ранимая роза, и упрямая маргаритка, остается думать. Ты попросту не существуешь. Это действительно то, что ты ожидаешь от нас? В этом ли объяснение тишины раннего утра, когда еще не стрекочут цикады и коты во дворе не дерутся?
Луиза Глюк, профессор английского языка в Йельском университете, выпустила 12 поэтических сборников. На русский язык ее стихотворения переводили Валерий Черешня, Владимир Гандельсман, Григорий Стариковский, Иван Соколов и другие поэты. В 2012 году в издательстве «Водолей» вышла книга Луизы Глюк «Дикий ирис» в переводе Бориса Кокотова с послесловием Михаила Горелика. В Соединенных Штатах этот сборник получил Пулитцеровскую премию. Живущий в Балтиморе поэт Борис Кокотов, гость программы «Культурный дневник».
Расскажите, как вы познакомились со стихами Луизы Глюк, почему вы выбрали именно эту книгу 92-го года, и знакомы ли вы с ней лично?
Я приехал в Америку в 91-м, и мой язык не был на достаточном уровне. То есть я реально начал читать по-английски лет через 5. И я начал читать поэзию, естественно, в том числе. Я был знаком с американской поэзией немножко, по переводам в основном. Хотя мой главный язык немецкий, я переводил с немецкого в 80-х, 90-х. Я начал читать, и я натолкнулся на одно стихотворение. Есть такая серия американская «Best Poetry», сборник лучшей поэзии за год. Я там натолкнулся на стихотворение. Оно меня поразило. И я его перевел. Неумело, кое-как, но перевел. И после этого я заинтересовался этим поэтом и стал смотреть, и стал ее читать. Потом мне в руки попал, я купил эту книжку. И когда я ее купил, я был совершенно ошеломлен. То есть я ничего подобного не читал. Хотя я достаточно искушенный в поэзии человек. И я подумал, что я должен это сделать. Но подошел к этому только через 10 лет. Когда и мой язык окреп, и когда я уже стал переводить на английский, с английского и все такое. Лично мы с ней персонально не знакомы, но когда я начал работать над этой книгой, я позвонил ей, и мы поговорили немножко. И потом, когда уже перевод был сделан, я, естественно, должен был его показать и через агентство, и все, чтобы это было копирайт и все такое прочее. Был еще какой-то разговор, потом я послал эту книгу. В общем, какое-то общение вот такое было.
То есть она знает, что книга вышла в России, и в ее библиотеке она есть?
Да, ей должны были послать 2 экземпляра, и она их получила. Она не читает по-русски, но тем не менее. Как раз совсем недавно я с ней разговаривал, наверное, месяц тому назад или 3 недели тому назад по такому поводу, потому что должна выйти вот в Москве моя новая книжка, это «Избранная». И там есть раздел «Избранные переводы», и, конечно, я хотел включить стихи Глюк туда. И тоже я позвонил и спросил ее разрешение. Через агентство они мне дали это разрешение. Книга должна где-то выйти через месяц-другой. То есть общение вот такое телефонное. После «Дикого ириса» я прочел еще несколько ее книг, сложные книги, гораздо более сложные, чем «Дикий ирис». Сложные по многим параметрам, это отдельный разговор.
Михаил Горелик, который написал послесловие к вашей книге, отмечает простой словарь Луизы Глюк. И этот словарь, как он пишет, добавляет трудности переводчику создать простыми словами русский текст по эмоциональной насыщенности и выразительности, эквивалентный оригиналу. С какими сложностями вы столкнулись, когда переводили эту книгу? И была ли эта работа по-настоящему трудной для вас?
Любой перевод труден, потому что ты должен вжиться в автора, ты должен начать говорить его голосом. Я не только переводчик, я и поэт, у меня 8 книг, по-моему. То есть у меня есть свой голос. И когда я перевожу, я должен про него забыть. Я должен жить книгой. И в отношении вот этого «Дикого ириса» именно это и случилось. То есть я жил этой книгой, я старался даже не то слово. Текст, он как воронка, он затягивает себя. Михаил правильно сказал, словарь там несложный. Он, знаете, в постмодерне иногда прибегают к большим словесным ухищрениям и все прочее. И какой-то намеренной иногда усложненности. А в «Диком ирисе» все просто. Но накал эмоций, глубина поэтического мышления, интеллект, трагизм жизни, пропущенный через автора, он не нуждается в словесных украшениях. Поэтому для меня главная задача не была найти нужные русские слова. Для меня важно было отразить глубину книги. Насколько я справился, это другой разговор. Но вот это вот было самое трудное. Не завысить. Михаил, кстати, мне периодически говорил, завышаешь. Была тенденция вот немножко приподнять это. А у нее как бы все просто в языке. И вот в этом, пожалуй, сложность. Вот такой вот контраст между простотой выражения и глубиной содержания. Достигнуть этого единства было, пожалуй, самым трудным.
Мы сейчас говорим о книге, вышедшей в 92-м году, когда она уже была знаменитым поэтом, а ее дебютная первая книга вышла в 68-м году. Это было революционное время, в том числе и в поэзии, когда все рухнуло, и, наверное, главным американским поэтом был тогда Аллен Гинзберг и поэты его круга. Да? Вот интересно, как она существовала вот в этом мире, когда такая поэтика преобладала.
Я ведь не литературовед и не литературный критик, поэтому то, что я могу сказать, это мое сугубо частное мнение. На мой взгляд, ей, может быть, это не очень было нужно. Я как-то не вижу ее внутри вот всего этого движения 60-х. И, по-моему, ее поэтика отстранена от этого. Я не хочу сказать, что она чужда социальной проблематики, нет. Но ее все-таки больше занимали все время кардинальные вопросы жизни. Жизнь и смерть, трагизм существования, личные вещи. И обид он, в общем-то, более шумный такой, более внешний.
Белые лилии. Для мужчины и женщины возделанный ими сад подобен звездному ложу. Здесь они медлят летним вечером, но становится зябко, и внезапно их охватывает страх. Это может кончиться, подвергнуться опустошению. Все-все может быть утрачено. В душистом воздухе бесцельно вздымаются узкие колонны. За ними волнующее море маков. Тише, любимый. Мне безразлично, сколько лет отпущено до возвращения. Этим летом нам предстала вечность. Я чувствую, твои руки хоронят меня, чтобы ее великолепие открылось».
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – поэт Борис Кокотов, который перевел на русский язык книгу стихотворений Луизы Глюк «Дикий ирис».
Закат. Я радуюсь, когда слышу твой голос, обращенный ко мне, даже в минуты отчаяния. Я печалюсь, что не могу ответить на доступном тебе языке. У тебя нет доверия к речи. Поэтому прибегаешь к символам, хотя их точное толкование тебе недоступно. И все же твой голос достигает меня, и я всегда отвечаю, мой гнев проходит, как проходит зима. Мой отклик должен быть очевиден для тебя в дуновении летнего вечера и в словах, что становится твоим собственным ответом. Ламиум. Если у вас холодное сердце, вы живете так, как живу я, стелясь по камням, в тени громадных кленов. Солнце едва касается меня. Ранней весной оно восходит, далекое. Затем появляются листья и заслоняют его. Я ощущаю, как оно поблескивает сквозь них, рассеянно, словно некто, постукивающий ложечкой по бокалу. Живущим нужен свет, но не в равной мере. Некоторые из нас излучают свой собственный. Серебристый лист, словно нехоженая тропа, озеро серебра во тьме под нависшими кленами. Но вы знаете это. Вы и другие, кто думают, что живут ради истины. Любите все холодное.
Интересно, что ее вдохновлял штат Вермонт. И в книге, которую вы перевели, он тоже упоминается. Сразу вспоминаю, что это штат, который выбрал для жизни другой лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын. И, может быть, они жили в Вермонте даже в 70-е годы в одно и то же время.
Я не уверен, что их круги пересекались.
Вряд ли.
Вряд ли. И, в общем-то, разного плана люди и разные устремления, наверное. Но кто знает, да, кто знает. Но то, что я вижу в книге как таковой, там есть некое слияние с природой. Я не уверен, что это слияние именно с вермонтской природой. Это универсально. Но, конечно, все универсальное приходит к нам через частные проявления. И в этом смысле ее мифологический контакт с природой, он именно с природой Вермонта. Стало быть, и эта печать конкретного климата должна была оказать на нее влияние. Там есть несколько стихотворений, действительно, которые, ну, мне как москвичу бывшему, я как бы вижу вот это вот березы, растительность, вот это место, то есть я могу где-то внутренне отождествиться с этим. Но, опять-таки, это только впечатление от литературы, а не через нее непосредственно.
Ее любимый поэт – это Уильям Карлос Уильямс. Заметили ли вы голос Уильяма Карлоса Уильямса в ее стихах?
Наверное, в ее ранней поэзии есть влияние многих поэтов, и Уильямса, и Михаил, он обратил внимание на какие-то пересечения с Рильке, которых я особо-то не вижу, но он вот увидел. То есть, как у любого поэта в жизни, первые книги, ранние книги, они, конечно, несут своеобразие личного таланта, но они всегда несут и трейс какого-то влияния. В более поздних книгах, может быть, в пост Вайолет Айрис, ну, я не знаю, я не вижу там этого. Но, опять-таки, не будучи критиком, мне трудно судить.
Ну, конечно, интересно, особенно сейчас, когда в Америке происходят такие события, каких политических взглядов она придерживается. Сейчас тиражируется в связи с премией фотография, где ее обнимает Барак Обама. Политики в ее стихах вообще нет.
Ну, я не видел ее в прямом виде. И потом я не знаю, что происходило, просто не в курсе дела. Я не знаю, что происходило последние годы. Со всеми ее последних работ я не читал. Тут вот что важно, и вы это знаете лучше меня. Человек может быть лично вовлечен во что-то на персональном уровне, иметь какие-то политические убеждения, взгляды. Ну, все мы их так или иначе имеем. Но вопрос в другом. Фокусировано ли его творчество на этом? Если оно фокусировано, это один вопрос. Если нет, если все-таки идет разработка чего-то другого, чего-то внутреннего, вне текущей политики, то да, политика может отбросить какой-то отсвет, ты можешь это почувствовать. Но в поэзии, опять-таки, если это не отчетливо социальная поэзия, я не знаю. Из того, что я читал, я как-то этого не вижу. И мы никогда не обсуждали, здесь, как я уже говорил, у нас не настолько близкие отношения. Скажем так, совсем не близкие.
Борис, естественно, выбор Нобелевского лауреата по литературе в первую очередь всегда вызывает массу критических отзывов. Особенно в России по-прежнему, такой литературно-центричной стране. Я уже сегодня читал о том, что выбор неправильный, пишет, например, писатель Игорь Вишневецкий, который много лет жил в Америке и преподавал в американских университетах, что таких поэтов очень много, она ничем не выделяется, а даже из пишущих по-русски, цитирую, можно сходу назвать с полдюжины, кто пишет существенно интереснее, поскольку вы не только переводчик, но и поэт. Согласитесь ли вы с таким резким суждением?
Даже если бы я не переводил ее стихотворение, а был бы таким же читателем, как и все остальные, я бы не согласился. Я считаю, что по своему уровню она поэт высочайшего класса. Никого никогда нельзя сравнивать, это безнадежное занятие. Но я читал Билли Коллинза, который тоже является американским лауреатом примерно того же времени, что и Луис Глюк. Я даже перевел его книгу на самом деле. Просто не стал публиковать, мне показалось, что недостаточен уровень. Я читал книгу Райта «Блэк Зодиак», по-моему, так она называется. Это тоже поэт-лауреат американский. То есть я знаком с теми людьми, которые находятся на самом верху американской поэзии. И я не буду говорить, кто выигрывает, кто проигрывает, но Луис Глюк – суперстар.
Вас не удивило решение Нобелевского комитета?
Оно меня очень обрадовало. Я очень счастлив просто за автора. Она прекрасный человек. С моей точки зрения, это абсолютно заслуженно. Человек в литературе очень долго. Написал больше десятка книг. Большая часть этих книг смело может войти в золотой фонд мировой литературы. Что же еще-то надо для Нобелевского лауреата? Помилуйте. Причем книги разные, книги насыщенные, книги о самом главном, что волнует человека, что должно быть в центре внимания. Жизнь и смерть, и любовь, трагизм жизни, потерян. Ну что еще-то? Ощущение вот этого трепета бытия, умение сказать об этом, свой голос. Что еще надо для того, что я не знаю... Я не знаю много поэтов, которым я бы мог это приложить, ни русских, ни американских. Она поэт огромного масштаба. Другое дело, что вы правы, любой выбор порождает вот такого рода реакции, что, дескать, а я знаю лучше, мне нравится больше другой. Ну, конечно, одному нравится один поэт, другому другой. Но говорить, что это неправомерный выбор, я не знаю.
Ну и, конечно, безусловно, будут звучать голоса, и, наверное, уже где-то звучат, что все это происходит в рамках феминистского пересмотра культуры. Согласитесь, что такой выбор тоже сейчас есть в культуре?
В американской культуре, в европейской, безусловно, это очень сильная струя нашей общественной жизни, политической. Но, вы знаете, приписывать решение, ну, только, может быть, самим фактом, что, дескать, женщина. Но ее творчество-то как раз не в этом ключе, никоим бы образом я бы не поставил ее в ряд с теми, кто близок к феминистскому движению. А сам факт, ну, женщина-поэт, ну, окей, половина поэтов, мы больше половины поэтов сейчас женщины, знаете?
Безусловно.
То есть сам по себе этот факт ничуть не говорит ни о каком феминизме, ни о чем. А, повторяю, в ее творчестве нет упора на феминизм. Да, там отчетливый женский голос, ну и что? У Эмили Диккенсон тоже отчетливый женский голос, ну и что, ее же никто не называет феминисткой, хотя, может быть, сейчас и будут называть, я не удивлюсь.
Борис, ваши переводы впервые появились на сайте «Век перевода». Это был замечательный сайт, который организовал Евгений Витковский. Там было очень много сложных переводов. Как сейчас, после смерти Евгения, живет ваше сообщество? И какое будущее вы видите для вашего объединения, если клуб, можно так назвать?
Я участвовал более-менее активно в работе сайта где-то в году 2010-2012, вот так. То есть я помещал там свои переводы Коллинза, я помещал там свои переводы Глюк, еще что-то. И Витковский ко мне отнесся очень хорошо, то есть я ему благодарен, и вообще светлый человек, замечательная личность, гигантский переводчик, гигантский. После этого, понимаете, мои интересы изменились. Не то, чтобы меня там кто-то обидел или... Я всегда в стороне вот от этих каких-то внутренних неурядиц. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Писать стихи или переводить, а не заниматься внутренними разборками. Хотя я знаю, что такие были. После этого я почти там... Ну, то есть появляюсь очень эпизодически по очень простой причине. Я стал писать по-английски сам и переводить уже на английский. А на этом сайте, ну, там можно это делать, но нет большого смысла, поскольку публиковаться и обсуждать это надо в англоязычной все-таки среде. То есть я стал публиковаться уже на английском и в журналах, и вот, может быть, книга даже будет на английском. Поэтому мой интерес к переводу, к участию на сайте несколько ослаб. Да, большая потеря, что ушел, конечно, Геннадий Владимирович, но что можно сделать? Там были замечательные переводчики. Я многому, ну не то чтобы научился, но как-то смог поставить то, что я делаю, в соответствии с тем, что делают другие. Это был для меня замечательный совершенно опыт. Поставили меня на место, я в этом смысле, если так можно выразиться. Но вы знаете это лучше меня. Когда вы находитесь в окружении своих peers, это совершенно особое состояние, поэтому я очень благодарен, что такой сайт существует, существовал, я надеюсь, будет существовать. И я пару лет тому назад как раз разговаривал с Витковским, извинялся за свое исчезновение, говорил, что я намереваюсь активизировать его, но оно так почти не реализовалось. Замечательный сайт, очень хорошее дело. Они издали прекрасные несколько томов, 100 лет перевода, что-то в этом духе. Там моя небольшая подборочка есть. Я очень надеюсь, что это будет продолжаться, и, может быть, я тоже смогу как-то поучаствовать более активно.
Борис Кокотов, переводчик Луизы Глик. Нобелевская премия по литературе 2020 года. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В Москве бойцы Росгвардии срывают показ немецко-канадского фильма «Вульва 3.0», а в Праге открывают выставку «My Body, My Show». Эти два события связаны с одним человеком – художницей и активисткой Юлией Цветковой, преследование которой продолжается уже почти год в рамках нескольких как административных, так и уголовных дел. В поддержку Цветковой проводятся акции по всему миру, так как предметом реакции российских следственных органов является художественное осмысление женской природы и место женщины в обществе. Основа обвинения в делах Цветковой составляют ее цикл феминистских рисунков «Женщины не кукла», а также нарисованные или сделанные из разных материалов другими художницами изображения вульвы, публиковавшиеся на страницах группы «Монологи вагины» во ВКонтакте. Несмотря на преследование Цветковой, эта страница до сих пор не заблокирована для пользователей, хотя и не обновлялась с конца 2019 года, когда о деле стало известно. Художественные проекты Цветковой стали поводом для возбуждения дела, хотя обнаженные женщины или их гениталии в тех публикациях, которые появлялись в интернете, изображены чаще всего схематически. На пражской выставке побывала моя коллега Александра Вагнер.
В Праге за Юлию Цветкову решили вступиться сразу несколько женщин-художниц и один художник. Все они много лет занимаются тем же, что и Юлия, посредством искусства проблематизируют женское тело. Среди других в галерее Artivist Lab, где открылась выставка, есть видео Аниты Моны Чисы, снятое 17 лет назад. Сегодня эта работа считается образцовой для феминистского искусства. Обнаженная художница на ксероксе делает копию своих половых органов. Рассказывает одна из кураторок выставки Тамара Мозес.
Это видео снято с позиции неприсутствующего вуайера, что демонстрирует патриархальное восприятие женского тела. Он смотрит на молодую женщину, копирующую на ксероксе свою вульву. Юлия Цветкова, может, это и звучит упрощенно, но все же из-за абстрактных изображений вульвы теперь преследуется за якобы распространение порнографии. Но граница, что является порнографией, а что нет, что является аморальным, а что нет, с нашей точки зрения абсурдная, и поэтому абсурдным является то, что случилось с Юлией.
Говорит Тамара Мойзес. Чешская художница Ленка Клодова, которая преподает на факультете изобразительных искусств Брненского технического университета, для «My Body, My Show» сняла видео и повторила его в форме перформанса. Она ставила печати со схематическим изображением вульвы на петициях в поддержку несправедливо преследуемых за сексуальную ориентацию или за отношение к собственному телу, в основном в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Среди этих петиций были призывы прекратить дело против польской художницы Эльжбеты Подлешной, изобразившей Деву Марию с радужным флагом, остановить непрекращающиеся нападения на украинскую ЛГБТ-активистку Виталину Ковалеву, а также расследовать случаи преследования геев в Чечне.
Причин моего участия в этой выставке сразу несколько. Во-первых, мне близки художественные высказывания Юлии, которая говорит о политических взглядах посредством своего тела, используя телесные мотивы. Во-вторых, меня поражает, что что-то подобное вообще происходит. Человека, который высказывается при помощи инструментов искусства, преследуют за то, что существует, за принадлежность к той или иной группе. Меня удивляет и то, что это происходит в наше время, когда вроде бы этот вопрос уже давно решен. Для меня существенным является, что свои работы Цветкова опубликовала в безопасном пространстве, на странице, которая была очевидно названа так, что точно отражала содержание. Иными словами, речь не шла о какой-то подрывной акции, но репрессивные силы могут человека достать даже в таком безопасном пространстве. Мне кажется, это нападением на свободу не только художественного, но и гражданского высказывания.
Рассказывает Ленка Клодова. Ленка Клодова считает, что даже несмотря на то, что Чехию и Россию разделяют тысячи километров, необходимо высказывать несогласие с тем, что происходит. Часто это максимум из того, что мы можем сделать, но смысл делать это есть, говорит она. Несколько словацких и чешских художниц и художников сделали работы специально для My Body, My Show. Речь идет об известных представителях чешского и словацкого мира искусства, которые работают с темами феминизма или ЛГБТ, говорит Тамара Мойзес. В Пражской академии искусств Мойзес занимается изучением и определением границ искусства и активизма. Поэтому 2 года назад она стала инициатором создания галереи «Artivist Lab». Артивизм подразумевает искусство и активизм. Галерея – это возможность сделать выставку для художниц и художников, которых преследуют в их странах, а также для тех, кто не имеет возможности показать свои работы в выставочных залах на родине. На выставке «My Body, My Show» были представлены видео Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой в поддержку Юлии Цветковой, а также запись перформанса «Вульва-балет» петербургской активистки и сотрудницы Красного Креста Дарьи Апахончич, который она провела в июле этого года рядом с Мариинским театром. За это суд впоследствии оштрафовал Апахончич на 10 тысяч рублей. Выставка является в том числе частью фестиваля актуальной русской культуры «Культурус», который ежегодно проходит в Праге. Куратор русской части «My Body, My Show» Антон Литвин говорит, что фестиваль поддерживает права человека, поэтому постоянно обращает внимание в том числе и на то, что происходит вокруг феминизма в России. Из Европы случай Цветковой выглядит дикостью и варварством. От него нельзя отвернуться, считает Литвин. Об этом нужно говорить, рассказывать об этом чешскому обществу, и хорошо, что это можно делать в художественной галерее, которая занимается активизмом.
Рассказ Александра Вагнера, прошедший в Праге выставки в поддержку Юлии Цветковой, завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.